Здравствуйте! В эфире 166-й эпизод подкаста «Ложки нет». В современном мире мы часто слышим слова о том, что мир гораздо сложнее, чем кажется, что все не так однозначно, и всей правды мы не знаем. Да и вообще никакой универсальной правды не существует. Ну вот, к примеру, брокколи. Это хорошо или плохо? Ну, для кого-то, кому она нравится, это, наверное, хорошо. Но есть и те, кто ненавидит брокколи. В общем, все зависит, дескать, от точки зрения. В социальных дисциплинах, таких как философия, социология или психология, это ведет к методологической позиции плюрализма, когда одна единственная истина отвергается, а допустимыми считаются практически все теории, гипотезы или точки зрения, в общем, все что угодно. Иными словами, никакая аксиома не имеет привилегированной позиции. Все равны и точка. Все, конечно, равны, однако некоторые все же равнее. Методологический плюрализм ведет к тому, что говорить слово «правда» становится даже несколько неловко. Дескать, о какой такой правде идет речь? Да и есть ли она, эта самая правда? Ну а там, где нет никакой правды, можно говорить и впоследствии делать все, что угодно. И это открывает перед нами крайне неприятную картину, являющуюся непосредственным следствием из плюрализма. Картину манипуляций. Почему манипуляции и откуда манипуляции? Да потому что у человека, когда у него нет некоторой точки опоры, нет рэперов каких-то, нет стабильной системы координат, ему легко навешать любое лапши на уши. Вот мы сегодня смеемся над теми, кто утверждает, что Земля плоская. Однако задайте себе простой вопрос. А вы самостоятельно можете доказать, что это не так? Можете ли вы, опираясь на собственный разум и воспроизводимые эксперименты, убедительно показать ошибочность таких представлений о нашей планете? Справедливости ради, эта задача не из самых простых. Я долгое время тестировал людей на гораздо более простом вопросе из уроков школьного природоведения. Почему на Земле меняются времена года? За все время опросов мне и сотни другой человек верно ответили лишь единицы. Как говорил небезызвестный в 90-х годах батюшка, если вы в таком не разбираетесь, то что же вы лезете дальше? Современные технологии и достижения науки расслабили нас. Больше нет необходимости иметь знания, ведь Google, Википедия, ChatGPT всегда под рукой. Сколько планет в Солнечной системе? Давайте спросим у Гугла. В каком году было восстание Спартака? Привет, Википедия. Как пожарить яичницу? Спросим у ChatGPT. Нет, не поймите меня неправильно. Мне нравятся технологии и сама возможность получения доступа практически любой информации. Однако ведь речь идет на самом деле не об этом, а о том, что само по себе понятие знания нивелируется. Не надо знать, надо уметь находить. Так нам говорят уже даже в образовании. Почему это плохо? Да потому что, как мне кажется, того, кто ничего не знает, ему можно легко загнать любую дичь. Ведь человек не может проверять все и вся. Вот вы, например, идете к врачу, и он выписывает вам рецепт. Будете ли вы проверять его? Ведь врач мог плохо учиться, например. Или делаете вы ремонт? Тоже было бы неплохо проверить, так как ремонт обычно делают без должного, скажем так, контроля. И если вы когда-либо его делали, то вы прекрасно понимаете этот замечательный процесс и какие там есть подводные камни. Или нужно вам заполнить какую-то форму? Да, окей, обращаемся к юристу, но будем ли мы проверять этого юриста? Ну да ладно, вы скажете, это все специализированные примеры, ну и по этим примерам они редки, и к ним можно подготовиться. Например, нанять еще кого-то, кто проверит. Но как вы проверите проверяющего? Или если вы используете Google или искусственный интеллект, как вы проверите их? Однако это все еще специализированные вещи. Давайте обратимся к более повседневным примерам. Ну, например, многие люди читают или смотрят новости, подкасты, интервью, ну и всякое такое. Современные продакшн-студии научились делать контент так, чтобы он заходил аудитории. И вот тут возникает вопрос. Сколько ложных тезисов за один час вы услышите? Ой, простите, не ложных тезисов, а альтернативно правильных. Конечно, я не могу отвечать за всех и вся. Однако, когда, например, я активно изучал что образование, что философию, что психологию, я слушал много различных людей. Да, есть отдельные уникумы, которые грамотно подают информацию и проверяют ее. Но их, к сожалению, единицы. В среднестатистическом эпизоде или видео длительностью где-то с полчаса пальцев рук не хватит, чтобы посчитать количество спорной или откровенно неверной информации. И это я говорю о первом уровне проверки, когда суждение является либо логически некорректным, ну, например, когда вывод не следует из предпосылок, либо подменяются понятия, или же отсутствуют надежные источники. Хорошим примером являются современные СМИ, где можно публиковать любые фотографии или утверждать что угодно, ссылаясь на какой-нибудь анонимный источник, который, естественно, никто раскрывать не будет. Но не потому, что это опасно, а потому, что это источник Шрёдингера. Он как бы есть, но его как бы и нет, когда на него посмотришь. Обычно люди, считающие себя разумными, прорываются через вот этот первый уровень и удовлетворяются этим. Отсюда, например, в психологии или медицине появляются адепты доказательной «подставьте сюда что хотите», крайне довольные собой и друг другом. Однако это всего лишь верхушка айсберга. Погружаясь глубже в мутные воды современного знания, можно задать себе вопрос, а насколько истинны те источники, на которые эти товарищи ссылаются? И вот тут при погружении выясняется, что король-то голый. Я уже упоминал несколько раз и упомяну еще раз, что большинство исследований, например, в психологии, после независимых повторных исследований не подтверждаются. Это выявил проект ManyLabs, результаты которого были опубликованы в Nature. Причем речь идет не только об отсутствии эффекта. Да, такое бывает, когда очень сложно отловить временной фактор, характерный, к примеру, для определенной страны или страты, отделить его от постоянного или универсального. Но здесь речь идет и об откровенных фейках, извращениях со статистикой для получения нужного результата, избирательности данных или вообще простых подгонах, когда данные просто придумываются. За это, кстати, недавно уволили профессора то ли из MIT, то ли из Гарварда, и что при этом тогда говорить про обычных исследователях из обычных университетов. Будучи, в числе прочего, академическим исследователем в области психологии, я неоднократно запрашивал у коллег сырые данные для того, чтобы проверить их и свои результаты. Я отправил уже десятки запросов. Данные не предоставил никто. Ни разу. Возможно, конечно, они все их потеряли. В общем, вот так. Ну ладно, вы скажете, психологии — это известно, что так, про нее давно все известно. Но вот в точных науках, в медицине — все иначе. Будучи, как ни странно, еще и ученым в области астрономии, я, конечно, соглашусь с тем, что здесь несколько получше все. Однако и в астрономии хватает откровенно проходных или просто-напросто неверных исследований. Про медицину и говорить вообще не приходится. Если начать реально читать дизайны, например, клинических исследований, часто выясняется, что, например, эффект оценивался по самоотчетам пациентов. Самоотчетам, Карл. Как будто бы коллеги не читали замечательных исследований об астрологии, где убедительно показывалось, что люди не просто верят, а меняют свое поведение и, как следствие, самочувствие на основе астрологических стимулов. Естественно, это не означает то, что астрология работает. Это означает, что любой подобный стимул можно дать и получить соответствующий эффект. Да, все эти примеры из области науки. Тут уж извините, где копался, про то и говорю. Однако позвольте мне теперь генерализовать мысль. Если даже в сфере, где, казалось бы, проверки, факт-чекинг и научность являются краеугольными, если даже в этой сфере не все очень хорошо, то что же творится в обычной жизни? А творится, по сути, то же самое. Можно гнать совершенно любую дичь, лишь бы с убедительным лицом, да завернутую в правильную упаковку. Простой поверхностный анализ заголовков, где один говорит «а», а другой «не а», уже начинает вызывать вопросы. Ведь для любого здравомыслящего человека очевидно, что одновременно «а» и «не а» не могут быть истинными. Конечно, можно было бы сказать, что вот, к примеру, X говорит правду, а Y — неправду. Другое дело, что если начать реально копать, то выяснится, скорее всего, что ни X, ни Y не говорят всей картины в целом, а пытаются всеми доступными средствами донести свою точку зрения, не гнушаясь при этом ни подбором доказательств, ни вообще отказом от их поиска. Действительно, в мире, где правит балом методологический плюрализм, у правды нет морально-этической привилегии быть приоритетной, ведь допустимо все. Вы скажете, ну да и шут с ним, ведь это все entertainment или развлечение. Какая разница, что слушают люди? А разница таки есть, потому что именно эти люди потом будут решать то, как нам жить. Попробуйте поиграть в игру. Вспомните три активно продвигаемые идеи за последние 10 лет, абсолютно любые, от научных до банально повседневных типа электромобилей, экологии, блокбастеров и так далее. И оцените, насколько эти истории получили реальное документальное подтверждение. И дальше вряд ли будет лучше. Сейчас, к примеру, любой автор на YouTube в специальном разделе видит список тем, которые, по мнению искусственного интеллекта, оценят его зрители. Кстати, я тут готов поверить в то, что это действительно так, зрители действительно оценят. Другое дело, что все эти алгоритмы рассчитывают показатели просмотров, то есть потребления. А мы все прекрасно знаем, что в этом мире лучше всего употребляется и продается: табак, алкоголь, секс и наркотики. Видать, в этот список скоро нужно будет добавить рилсы до подкаста. Хорошо, все плохо. А делать-то что? В целом, озвученная проблема, как и многие другие, не является новой. В Гиперионе, о котором мы говорим в этом блоке подкаста, есть очень хороший пример, который я и позволю себе сейчас рассказать. Напомню, что тетралогия «Гиперион» — это эпическая сага Дэна Симмонса о далеком будущем человечества, где есть гегемония, этакое межзвездное государство, объединенное системой порталов, есть техноцентр, сообщество искусственных интеллектов или искинов, которые как будто бы помогают людям, есть еще загадочные бродяги, потомки людей, которые отказались от жизни на планетах и живут в таких космических кораблях. И вот в первых двух книгах разворачивается следующая примечательная история. В какой-то момент гегемония узнает, что корабли-бродяг приближаются к нескольким мирам государства и, видимо, планируют нападать. Так как у бродяг технологии немного устаревшие, эта информация становится известной гегемонии заранее. Далее происходит цепочка некоторых событий, включая ряд стратегических ошибок, однако это не все так важно для нашего текущего повествования. Естественно, вся информация в гегемонии сразу же публикуется, расположение кораблей-бродяг, оперативная информация, фотографии, видосики, рилсы и так далее. Жители гегемонии внимательно все смотрят, оперативно голосуют по различным вопросам, типа «что делать?», это же демократия, в конце концов. Смотрят видосики кораблей противника, чуть ли не в прямом эфире это делают, обсуждают аналитику, в общем, готовятся к шоу. Однако реальность оказывается несколько печальнее. Корабли-бродяг оказываются у нескольких планет быстрее и оперативнее, чем это ожидала гегемония, и сжигают эти планеты, пока флот гегемонии находится в другом месте. Отдельно, кстати, доставляет то, что среди пострадавших планет была роща богов, место жительства темплиеров в этой, естественно, вымышленной вселенной, которые, как мы выясняем позднее, имели отдельные договоренности с бродягами, а потому были в шоке, когда их родной мир был уничтожен. Естественно, все это шоу транслируется также в прямом эфире в местном аналоге интернетов, что еще больше ожесточает сердца людей. Однако в этом хаосе есть и голоса разума, помимо, собственно, паломников, которые в это время совершают паломничество к гробницам времени на Гиперионе. Одним из таких голосов, как ни странно, является руководитель гегемонии Мейна Гладстоун, чьим прототипом, полагаю, являлась известная израильский премьер-министр Голда Мейер. Когда весь мир готовится к шоу, она сомневается и делится своими сомнениями не с сильными мира сего, захваченными происходящим, но с несколькими младшими офицерами и еще интересным персонажем, гибридом северным, искусственным существом, в которое загружена личность поэта-романтика прошлых столетий, который по странным обстоятельствам видит вещи и сны. В итоге, за счет реальной проверки, реальным человеком происходящего, она выясняет, что человечество атакуют не бродяги, а техноцентр, сообщество искусственного интеллекта, которое желает, по крайней мере в некоторых фракциях, превратить людей в источник вычислений по образу и подобию «Матрицы». Хотя, справедливости ради, фильм все-таки вышел попозже. Страшную правду она выясняет с помощью критического мышления, сомнений, умения задавать неудобные вопросы, в том числе и себе самой, а также неплохой такой щепотки удачи в виде пророка местного масштаба. И в результате вот этих всех действий она многое узнает, в том числе и про эскинов искусственных интеллектов мира Гипериона, которые столетиями, оказывается, использовали человечество ради своих собственных целей. И знаете, что самое страшное в этой истории? Что люди пошли на это, по сути, добровольно. Они перестали задавать вопросы, ведь это удобно. Зачем думать о том, как и почему работает техника, когда ей можно просто пользоваться? Зачем перепроверять что-то, что работало уже столетиями и всегда работало хорошо? Собственно, это и есть иллюстрация того, о чем я говорил в самом начале. Когда общество теряет способность к критическому мышлению, когда правда становится субъективной, когда любая точка зрения имеет право на существование, вот тогда и становится возможной манипуляция любого масштаба, хоть общегалактического. Вы скажете, ну это же фантастика, это ведь про какую-то там непонятную вселенную в далеком будущем. Причем здесь мы? А при том, что пусть у нас сейчас и нет сильного искусственного интеллекта, механизмы работы абсолютно те же. Сколько раз мы видели, как неопровержимые факты через пару лет становятся полной ерундой, как общепринятая истина рассыпается при первой же серьезной проверке, как сообщество верили в то, что потом отказывалось откровенной манипуляцией. И дело здесь даже не в том, что кто-то нам специально врет. Хотя это, конечно, отбрасывать не стоит. Как говорится, вы можете быть параноиком, но это не значит, что за вами никто не следит. Дело в том, что мы, как общество, потеряли инструменты для различения правды и лжи. Мы настолько привыкли к идее, что у каждого своя правда, что забыли простую вещь. Объективная реальность существует. И она может очень больно ударить по голове. Земля круглая, а не плоская. Если быть точным, в форме геоида или трехосного эллипсоида вращения, но это детали. 2 плюс 2 равно 4. Высказывание не может быть одновременно и истинным, и ложным. Это не субъективное утверждение, это правда, это факты. И если мы теряем способность отличать факты от мнений, мы становимся беззащитными. Помните, в предыдущем эпизоде я много говорил о дионисийском начале, о важности страсти, творчества, спонтанности. Так вот, это все прекрасно, но без аполлонического начала, без разума, логики и структуры мы превращаемся в этакие батарейки для машин, в большие данные, необходимые большим языковым моделям для улучшения собственной производительности. Фильм «Матрица» идеологически оказался пророческим, только люди дают машинам не энергию, как в фильме, а тексты. Что это означает на практике? Что делать-то? Ну, во-первых, нужно вернуть себе право на сомнение. Причем не столько в очевидно маргинальных областях, это и так происходит, но и во вполне респектабельных. Я тут вспоминаю один из первых уроков, который я выучил, когда начал заниматься математикой в кружке. Это урок о том, что необходимо постоянно задавать вопрос «почему?». Более того, преподаватели нам постоянно говорили, что если некто утверждает, что что-то очевидно, обычно это нифига не очевидно и требует очень внимательного и аккуратного доказательства. То же касается и любых других общих высказываний. Почему это правда? Почему все так думают? Кому это выгодно? На чем это основано? А что будет, если предположить обратное? Второе — это, как говорил Владимир Ильич, учиться, учиться и еще раз учиться. Чтобы иметь некоторый иммунитет к очевидным, подчеркиваю, только к очевидным, неточностям и лжи, нужно иметь хорошую базу фактов. Не где-то там в интернетах, а, к сожалению, вот в том месте, которым мы обычно едим. Без хорошей эрудиции в нужных вам областях вы можете просто-напросто не заметить нечто, что требует на самом деле проверки, так как текст будет составлен таким образом, чтобы не вызывать вопросы. В-третьих, пора начинать думать. И думать по-настоящему. Я понимаю, это сложно, это требует усилий. И да, это не тот навык, которому вас научат в школе или в какой-либо популярной социальной сети. Но без думания человек становится простым потребителем информации, исполняющим задачи очередного коллективного дискурса или, выражаясь словами Юнга, архетипического образа. Многие вот говорят про саморазвитие, про экологичность, рост, развитие, зоны комфорта, бла-бла-бла. Но на бесплодной земле не вырастет ничего, что бы вы туда ни пытались посадить. Для каждой идеи нужна плодородная почва. Посмотрите на великих мыслителей, чьи размышления мы сегодня рассматриваем или в предыдущих эпизодах. Насколько много они знали, насколько много они понимали, насколько богатой была их эрудиция. Да даже тот же Тертуллиан, христианский мыслитель, предлагал пожертвовать интеллектом, однако предлагал он это из позиции крайне эрудированного и интеллектуального человека той эпохи, а потому мог предложить такое и некоторым образом обосновать. Ну и в конце концов, пожалуй, стоит признать, что правда все-таки существует. Не моя правда, твоя правда, чужая там правда, а просто правда, объективная реальность. Да, нам это может не нравиться, особенно когда мы видим, что мир устроен не так, как нам бы этого хотелось. Однако, увы, более сотни лет назад дедушка Фрейд озвучил принцип реальности, без которого сложно назвать себя взрослым и адекватным человеком. И помочь приблизиться к этой истине мы можем только через аполлоническое, через науку, через логику, через критическое мышление. Не отрицая важность Дионисийского, не отрицая важность гнозиса, столь необходимого в решении самых важных вопросов жизни Вселенной и всего такого. Но для того, чтобы это стало возможным, для того, чтобы приблизиться к этим вопросам, сначала нужно выполнить домашнее задание. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!